Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Адмирал Колчак. Про что не рассказывают снятые о нем фильмы? Три факта о Достоевском, которые помогут открыть для себя этого автора. История «Быль» со страниц журнала «Фома» о мудрой теще, которая спасла своего зятя. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Завтра, 16 ноября, исполнится 145 лет со дня рождения Александра Васильевича Колчака. Год с небольшим, с ноября 1918 по январь 1920 он был верховным главнокомандующим русской армии и верховным правителем России. Таких людей, как он, принято называть легендарными личностями. Он служил стране и ставил ее интересы гораздо выше любых собственных. Он участник русско-японской и Первой мировой войн, кавалер Георгиевского креста. И помимо военной службы Колчак еще много где отличился. Известный факт, например, что он был полярным исследователем. Это ведь было то время, когда еще не все острова в Северном Ледовитом океане были открыты, и русский север не был до конца исследован. Колчак как раз был среди первопроходцев. Мы подробно говорили об этом человеке в эфирах на Радио «Вера». А сейчас хочется сделать акцент на тех вещах, которые чаще всего ускользают от внимания, однако они невероятно важны. На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. Действительно, мы как-то уже по привычке, наверное, еще с советских времен считаем, что главное в жизни Колчака – это его участие в руководстве белым движением. Это верховный правитель российского государства, верховный главнокомандующий русской армии. Это все бесспорно заслуживающие внимания факты. Но я думаю, что на фоне вот того уже достаточно большого объема информации, который на сегодняшний день имеется вот по биографии Колчака, еще много довольно таких малоизвестных страниц его биографии, белых пятен, которые, тем не менее, заслуживают тоже внимания. И первый момент, вот как раз, чтобы просто уйти, так сказать, от традиционного такого шаблона. Смотрите, очень большой резонанс в свое время, вот я имею в виду более уже 100 лет назад, произвели две работы Колчака, назывались они так: «Служба генерального штаба» и «Какой России нужен флот». Вот я тоже на этом акцентирую, потому что, опять же, принято считать, что Колчак такой совершенно тупой солдафон. Так вот, две его работы, которые были написаны им самим по следам, под впечатлением русско-японской войны. Что там интересно? Там интересно прежде всего то, что Колчак, как, кстати, ну, многие тоже вот в то время офицеры, прогрессивно мыслящие, реформаторы такие молодые, вот он один из немногих обращал внимание на то, что у нас война вот предстоящая, которая нас ожидает, очевидно совершенно, что она начнется, да, война с Германией, Тройственным союзом, она требует не только и не столько расчетов чисто стратегических, да, то есть вот как расположить войска, как провести ту или иную операцию, они требуют внимания к экономике страны, они требуют внимания к политической системе страны, и они требуют внимания к духовной составляющей, к психологии населения. И вот, учитывая все эти факторы, можно надеяться на успех или, наоборот, там, ожидать поражения в войне. Вот игнорировать нельзя. Для этого вот нужна организация армии, для этого нужна организация флота, для этого нужна вот постоянная заинтересованность властей, военного командования в том числе, в том, чтобы вот все эти факторы экономические, политические, психологические, психологическую честь, то есть не повторять ошибок русско-японской войны. И «Какой России нужен флот», там очень такие перспективные тоже высказывания по поводу, в частности, линейных кораблей, крейсеров, подводных лодок. Правда, там Колчак не очень хорошо оценивал, в частности, Тихоокеанский театр военных действий, но считал, что уже, в общем, на Тихом океане, может быть, не удастся нам после русско-японской войны утвердиться так, как хотелось бы. Вот. Но что касается Балтики, что касается Черного моря, действительно необходимо сюда направить все средства и добиться превосходства для того, чтобы утвердиться в будущей войне уже с европейскими государствами.
Василий Жанович, а как он оценивал психологическое или, может быть, духовное состояние своих современников, тех, кто будет принимать участие в военных действиях? Что он об этом говорил?
Да, это тоже очень важная составляющая. Она, кстати, у Колчака проявилась и в годы гражданской войны тоже. Вот особенно такой примечательный эпизод, тоже как раз юбилейный в какой-то степени, это столетие оставления Омска, то есть это уже начало Великого Сибирского ледяного похода, поражение белых армий на востоке России и события вот осени, сентября-октября 19 года. Колчак выступает с инициативой, поддерживает его в этом тоже и генерал Дитерихс, который будущий как раз правитель Земского края, с идеей создания такого крестоносного движения. Для Колчака вот сохранились его выступления, кстати, практически неизвестные, потому что это все публиковалось вот те годы в прессе, да, в печати периодической, но вот с тех пор как бы это все так вот и лежит. Так вот он в своих обращениях, он в своих выступлениях как раз подчеркивал, что не хватает в армии вот это психологической составляющей этой готовности к самопожертвованию, готовности к борьбе, к лишениям, связанных вот именно с недостатком, может быть, такого православного, христианского еще понимания, потому что для многих солдат-офицеров, к сожалению, вот как Колчак отмечал, православная вера превращается не более чем в обряд, в такую какую-то сугубую традицию, и не более того. А в условиях гибели, вот как он пророчески, в общем-то, считал, гибели белого движения, спасти его можно будет только на пути вот такого очень глубокого духовного понимания борьбы. Поэтому он, собственно, крестоносное движение это и выдвигал. Здесь была прямая параллель, которую он проводил с крестовыми походами, вот освобождение храма гроба Господня Средневековья. То есть вот то же самое, вот ту же самую идею он проводил в своих выступлениях осенью 19 года. И в этом отношении его, кстати, поддерживали первые иерархии сибирские тогдашний, в частности, вот священномученик, архиепископ Сильвестр Нальшевский, который был его духовником, настоятелем как раз вот и многих храмов в Омске. Он остался, в отличие от Колчака, в Омске, принял мученическую кончину. И вот тоже сохранились письма, которые он направлял Колчаку и отмечал вот именно эту важность. То есть Колчак, например, предполагал сформировать так называемые проповеднические курсы для армии. То есть подготовка священников, которые не просто будут требы совершать в воинских частях, но еще будут разъяснять солдатам, офицерам вот смысл этой борьбы, которую вот ведет белая армия, белое движение. Ну вот это вот тоже, кстати, малоизвестный такой факт в биографии.
А вы упомянули духовника. Получается, что Колчак сам был, ну, что называется, практикующим христианином?
Конечно, конечно, безусловно. Огромное количество свидетельств, фотографий, там, и письменные, устные свидетельства, вот, которые показывают, что это всячески подчеркивалось в Омске. И вот понимание церкви и белое движение, вот иногда в публицистике встречается такая точка зрения, что это вроде так они сосуществовали в как-то раздельных плоскостях, вот церковь сама по себе, белое движение само по себе, вот это как раз неверно, не соответствует действительности, потому что, говоря о позиции святейшего патриарха Тихона, который, кстати, опять же имеет свидетельство, что он правил благословение Колчаку, да, вот эту вот иконочку небольшую Николы Ратного, Николы Можайского с надвратную, с Никольских ворот Московского Кремля, вот, но есть еще и очень большое количество свидетельств о благословениях, опять же, вот именно иерархов Сибири, Дальнего Востока, вот участников белого движения. И, конечно, осуждение, вот я это тоже отмечу еще раз, осуждение вот такого теплохладного, что ли, да, отношения к вере, которое было присуще, да, к сожалению, многим воинам и белых армий.
Тогда, Василий Жанович, не могу не задать вопрос, который так или иначе, все равно возникает, если особенно смотреть художественные фильмы, снятые об Александре Васильевиче Колчаке, где в фокусе внимания романтическая история, связанная с Анной Васильевной Тимирёвой. Она жена русского офицера, он муж другой женщины, и между ними возникают отношения и прочее, прочее. Я знаю, что по кодексу чести было совершенно невозможно для офицеров. И тут возникает два варианта. Либо этот кодекс чести был нарушен, либо же что-то неправильно подается в художественных фильмах о Колчаке.
Знаете, здесь, я думаю, очень большое преувеличение. Во-первых, почему? Потому что Колчак никоим образом не намеревался и не собирался давать развод, разводиться со своей законной супругой, которая в это время была вместе с детьми в Париже. Существует переписка между ними, очень интенсивная и малоизвестная, кстати, до сих пор. Потому что, вот к слову сказать, сейчас как раз происходит вот обсуждение возможности покупки архива Колчака, да, парижского. Так вот, там как раз массив этих писем, которые он писал своей жене. И там никак, ни единого намека, вот насколько я знаю, и частично они были опубликованы еще в эмигрантских журналах, ни единого намека на то, что там какое-то охлаждение отношений. Особенно теплые там письма были к сыну, к Ростиславу. Вот, и... Конечно, здесь мы не можем говорить о том, что там было вот какие-то там отчуждения, да, обоюдные друг от друга. Это во-первых. Во-вторых, вот момент, на мой взгляд, тоже вот связанный с преувеличением, может быть, значения Тимирёвой. При всем при том, что это, конечно, женщина с очень сложной, там, трагической судьбой, да, это человек, который принес себя в жертву, там, да, вот этой любви. Биография ее, как мы знаем, очень тяжелая. Но во многом это все-таки такое, ну, скорее психологическое состояние, преувеличение того, что, может быть, было на самом деле. Ну, свойственное, наверное, части женщин. Потому что, ну, вот опять же, я, конечно, не знаток такой вот женской психологии, но подчас действительно вот желаемое выдается за реальность. То есть ее любовь, безусловно, она была влюблена в Александра Васильевича, это бесспорно совершенно, да. Она развелась с мужем, да, она развелась именно из-за этого. Вот эта ее любовь, ну, она как бы вот затмила все и вся. И в наших современных вот представлениях считается, что Александр Васильевич, так сказать, тоже отвечал взаимностью. Конечно, тут вот можно отметить некие письма, да, которые вот он писал Тимирёвой. В частности, вот многие ссылаются там на письмо, в котором он там писал о том, что его приглашают на английскую службу, и вот он, значит, уже вроде как уже стал там на службе у англичан. Значит, что собой представляют эти письма, так называемые? Просто есть, они сохранились в архиве, это такая книжечка, это, по сути, не письма, это дневник, это не письма в том смысле, как мы привыкли это видеть, это конверт запечатанный, да, письмо, все отправленное, полученное. Это книжечка такая, карандашом, он там вел эти записи в форме писем, он их писал, когда вот плыл, значит, из Японии в Сингапур, и вот на борту он вел этот дневник. То есть, по сути, это были письма, мы даже не знаем, вот 100% нет уверенности в том, что он их отправил Тимирёвой. То есть это было скорее такое вот размышление, рассуждение о том, что он переживает, что он видит, и не более того. И действительно, мы, да, видим, что вот уже на момент отъезда из Омска, то есть переезда в Иркутск, здесь, да, здесь Тимирёва рядом, и она разделяет с Колчаком заключение, причем по собственной воле она пошла, это тоже исторические свидетельства, что она просто, ну, просила, чтобы ее арестовали вместе с Александром Васильевичем, да. И тот факт, что мы, ну, опять же, вот сталкиваемся с этим таким вот проявлением женской привязанности, женской верности, пусть даже это будет в платоническом таком смысле слова, не физиологическом, но, может быть, вот это вот как раз более точно, более правильно, потому что современные наши многие зрители и слушатели считают, что вот если уж есть какие-то отношения между мужчиной и женщиной, то это исключительно должно заканчиваться некими интимными связями. Но вот тогдашние отношения, вот столетней давности, здесь этот как раз момент, вот он мог и отсутствовать. То есть это совершенно не обязательно, что это было. Такая вот психологическая верность, психологическая преданность человеку, в которого ты влюблена, вот это играло для Тимирёвой, очевидно, гораздо большее значение, чем какие-то факты там интимные. Ну, факт тот, что Тимирёва, вот если говорить опять же об их отношениях, Тимирёва, да, до последних дней, до последних часов жизни сохраняла вот такую преданность своему возлюбленному, верила, как ни странно, вот опять же тоже важный такой нюанс, верила в то, что капелевцы, которые наступали на Иркутск как раз вот в это же время, почему, собственно, Колчака и расстреляли, вот под этим предлогом, что его могут освободить капелевцы, вот, она верила в то, что капелевцы успеют пробиться и спасти их всех. Но, в общем, как известно, это не произошло.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, да.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе, 11 ноября, был день рождения еще одного выдающегося человека. Это Федор Михайлович Достоевский. Он родился в 1821 году. Пушкин в те годы как раз прогремел уже своими первыми поэмами. Грибоедов работал над «Горем от ума». Александр I еще был на престоле, а до восстания декабристов оставалось 4 года. Достоевский станет современником важнейших событий в истории страны, но занимать его как писателя будет не столько внешняя канва, сколько та самая внутренняя жизнь человека. И это измерение настолько неисчерпаемо, что к писателю Достоевскому сегодня порой и не очень понятно, как подступиться. Все мы в школе, ну, как принято говорить, проходили «Преступление и наказание», и кто-то его так прошел, что желания дальше читать этого автора просто нет. По мне, так это настоящая кража. Этот пробел, конечно, никогда не поздно восполнить, открыв любой из его романов, но вот вопрос, как это сделать? Какие главные вещи важно понимать про Достоевского, когда мы из 21 века пытаемся его читать? Этот вопрос я адресовала протоиерею Георгию Ореханову, проректору Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и исследователю русской духовной культуры XIX века. Отец Георгий как раз сейчас в эти минуты читает очередную лекцию своего курса, который так и называется «Русская духовная культура XIX века» на площадке открытых сцен МХАТа имени Горького. И поскольку отец Георгий занят, мы записали с ним комментарий накануне, заранее. Вот о чем он рассказал.
Я хочу сказать следующее. Во-первых, это просто удивление, страшная, трагическая его судьба, его жизнь, которая сложилась так, как, наверное, в XIX веке не сложилась жизнь никакого другого писателя. Я не имею в виду кончину писателя, а имею в виду именно жизнь его. Я хочу напомнить, что прожил он 60 лет, и, как сказано буквально в Псалтыре, большая их часть – это были труд и болезнь, именно труд и болезнь, потому что Достоевский практически до последних дней жизни вынужден был трудиться постоянно. Жизнь его так сложилась, что он постоянно был в долгах, и справиться с этими обязательствами он смог уже во второй половине 70-х годов.
Благодаря жене.
Благодаря и жене, благодаря, конечно, тому, что его популярность возросла очень, его произведения стали издаваться, но, тем не менее, это вот такой гнет, о котором ни Толстой, ни Тургенев, ни Гончаров не знали просто, что вот так вот может жизнь складываться. И плюс болезнь. Все, конечно, знают, что Достоевский был болен эпилепсией. Это само по себе трагично уже. У него были и другие болезни. Поэтому вот эти труд и болезнь над ним тяготели. И плюс еще, конечно, другие обстоятельства жизни. Кончина его отца, с которым мы не можем никак до конца разобраться. Такая кончина, которая могла на Достоевского оказать очень сильное влияние. Потому что есть версия, что он был убит крестьянами своими. Затем мы знаем эту вот историю с кружком петрашевцев, с каторгой, со всеми теми тяжелыми обстоятельствами, которые это все сопровождали. Затем ссылка, его связь с Аполлинарией Сусловой, его первая женитьба и трагическая смерть жены в 1864 году. Затем, слава Богу, на горизонте появился, в его жизни появился настоящий ангел, это Анна Григорьевна, вторая его супруга. Вот. И тем не менее, несмотря на это, приключения продолжаются, потому что они едут в Европу, он начинает играть, он начинает очень много проигрывать. Вот. То есть это такой круговорот, и, в общем, вы, конечно, правы, когда вы сказали «благодаря жене второй». Безусловно, это так. То есть вот я думаю, что те романы, которые во всяком случае были в 70-е годы написаны, «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», вот это все мы и мировая культура имеют благодаря Анне Григорьевне Достоевской. То есть рядом с великим мужчиной появилась великая женщина. И это очень важно. Значит, это пункт первый, да? Теперь пункт второй. Здесь я вот бы что сказал. Как сам Достоевский определял главные принципы своего творчества? Вот я здесь хочу сказать, мы ведь с чего начали, что нужно иметь в виду современному читателю, когда он приступает к Достоевскому. И вот Достоевский сам однажды, я считаю, главный принцип своего творчества определил следующим образом. Это реализм в высшем смысле. Ну, мы все обучались в средней школе, и нам рассказывали о реализме, о том, как понимался реализм в XIX веке, затем в XX веке. Это изображение действительности так, как она есть. Вот чем точнее ты воспроизводишь эту действительность, тем твое произведение художественнее. Именно поэтому на этой волне в начале XX века так вот выросла фигура Максима Горького. Что в нем было так притягательно? Вот эти вот бесконечные бродяги, бурлаки, нищие, эти проститутки, которых Горький так вот художественно изображал, вот казалось, что это и есть настоящая жизнь. Вот здесь реализм достигает своего высшего назначения, своей высшей точки. Но на самом деле это тот реализм, который другой великий писатель XIX века, Чарльз Диккенс, английский писатель, назвал «жизнь сквозь грязное стекло трактира». Вот такое замечательное определение, что некоторые люди жизнь видят сквозь грязное стекло трактира. И по-другому они на жизнь взглянуть не могут. И вот всем, кто приступает к чтению Достоевского, нужно иметь в виду, что он предлагает своим читателям взглянуть на жизнь совершенно по-другому и найти ее настоящую подкладку. В понимании Достоевского реализм – это не фотографическое изображение действительности и даже не художественное изображение действительности, а это как бы вскрытие ее некой первоосновы. И вот здесь мы приходим к третьему пункту. А что с точки зрения Достоевского является первоосновой жизни? Надо представлять себе, в какое время Достоевский жил, что такое и в Европе, и в России 50-е, 60-е, 70-е годы. Это торжество позитивизма, это торжество такого атеизма, но своеобразного атеизма, морально окрашенного атеизма. То есть это игнорирование христианской традиции, и, в общем, это довольно сильные антицерковные настроения. И вот в этой ситуации сам Достоевский, который с детства был воспитан своими родителями в традициях православия, который с детства знал прекрасно Евангелие, который на каторге каждый день Евангелие читал, вот Достоевский говорит о том, что наш мир, тот мир, в котором мы все живем, он причастен мирам иным. То есть он причастен другому миру, в котором царят духовные законы. И Достоевский должен был это людям показать. Но он должен был сделать это убедительно. Потому что, к сожалению, вот очень часто современные писатели, проповедники, миссионеры, они как эту проблему решают? Вот я должен своей аудитории рассказать о том, что есть Бог, что он правит этим миром и так далее. Я начинаю буквально такими словами все рассказывать, то есть провожу урок основ православной культуры. После этого мои слушатели просто разбегаются в разные стороны, потому что это никак их сердце не затрагивает.
К моей жизни это не имеет отношения.
Я бы даже вот как еще сказал, более точно, мне кажется, к моему опыту это не имеет никакого отношения. Вот это очень важно, потому что слово «опыт», оно постепенно становится очень важным вот в этом словаре. Достоевский должен был показать людям, что религиозные вопросы, духовная подкладка мира, евангельская подкладка мира, она имеет непосредственное отношение к его опыту, к опыту каждого человека. И вот спрашивается, как это надо было делать, как показать причастность человека мирам иным? И Достоевский показывает это через то, что касается любого человека в жизни. Вот возьмите любой его роман «Преступление и наказание» первый или последний «Братья Карамазовы». Там показана реальная жизнь человека, реальная власть греха над человеческой природой, над человеческим сердцем. Перипетии, вот эта бедность, нищета, вот эта борьба за деньги, то есть любовь, конечно, все, к чему каждый человек причастен. И вот в каждом таком секторе жизни Достоевский показывает вот эту евангельскую религиозную первую основу жизни. Ну, конкретный пример, который, наверное, должен быть всем близок, потому что все в школе все-таки учились, роман «Преступление и наказание». Вот центральная сцена это чтение Сони Мармеладовой Раскольникову «Повествование о воскрешении четверодневного Лазаря». Ведь это на самом деле первый случай в русской литературе, когда в художественное произведение был вставлен такой огромный евангельский отрывок. Это ведь надо было иметь колоссальное дерзновение это сделать. И вот Достоевский это делает гениально. Он не просто воспроизводит евангельский текст, а он помещает его в ситуацию жизненной катастрофы двух людей. Как он сам написал, убийца и блудница сошлись в этот вечер на чтение великой книги, вечной книги. Вот. Вот в этом суть его метода, и вот это вот все, о чем мы говорили, надо иметь в виду, мне кажется.
Отец Георгий, у вас целый курс, посвященный русской духовной культуре XIX века на открытых сценах МХАТа. А какие еще, помимо Достоевского, авторы присутствуют там, и на чем вы останавливаете внимание?
Ну, вот уже прошли две лекции. Первая лекция была вводной, затем следующая лекция была посвящена Толстому. Лекция в пятницу будет посвящена Достоевскому, а следующая лекция в следующую пятницу будет посвящена Константину Николаевичу Леонтьеву, потому что об этом человеке, конечно, нужно рассказывать очень много, потому что сейчас только мы начинаем тоже прозревать и понимать, сколь он проницателен был в своих оценках русской жизни. Я, конечно, не являюсь ни в какой степени специалистом по Леонтьеву, но давно его очень уже люблю, и поэтому стараюсь о нем тоже рассказывать. А дальше, наверное, мы поговорим еще о Константине Петровиче Победоносцеве обязательно, и закончим этот курс лекцией, посвященной причинам революции 17-го года. И еще я хочу сказать, что так вот получилось, что 17 ноября, то есть воскресенье на этой неделе, мы с Анастасией Георгиевной Гачевой, мы будем вместе в Оптиной пустыне днем в 3 часа читать лекцию, тоже посвященную Достоевскому. Федор Михайлович Достоевский и Оптина пустынь. И, пользуясь случаем, наверное, хотелось бы пригласить всех, кто сможет приехать в Оптину, нам заходить на это мероприятие.
Комментарий протоиерея Георгия Ореханова, проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, исследователя русской духовной культуры XIX века, был в нашем эфире. Я напомню, что по пятницам в 17:00 отец Георгий читает свой курс о русской духовной культуре на площадке открытых сцен МХАТа имени Горького. На этот курс можно записаться, купив билет на сайте открытых сцен. Приходите, слушайте, задавайте свои вопросы. Это возможность не просто разобраться в истории, но и понять, из чего мы сами состоим, почему мы такие, какие есть, что на наше сознание повлияло тогда, в XIX веке, и что формирует нас сейчас. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история, записанная прекрасным автором и удивительным человеком Верой Евтуховой. Ее уже нет в живых, болезнь унесла ее совсем молодой. Помяните ее, пожалуйста. А ее текст о том, как однажды теща спасла своего зятя, для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Сила прощения или история от Веры Евтуховой о любящей теще. Это история о моем знакомом. Он был женат, работал трактористом в совхозе, тунеядцем не был, даже наоборот. Помимо основной работы чинил крыши и плотничал, чтобы принести больше денег в семью. Но однажды так случилось, что он, придя домой с работы, лег на кровать, стал курить, так и заснул сигаретой. Случился пожар, их с женой дом сгорел дотла. Слава богу, оба уцелели, но... Жена не выдержала, ушла от него после этого пожара, забрав детей. Он был раздавлен. А морально спасла и выходила его теща. По правде говоря, с начала семейной жизни теща с зятем не ладили. Он считал ее, сельскую учительницу русской литературы, занудой. А она, в свою очередь, не очень его любила за безграмотность, хотя ценила его трудолюбие и доброту. Но не отёсанность. Ведь у тёщи была дома собранная ею самой библиотека, а тут тракторист. Всякое бывало. После пожара он на какое-то время переехал к тёще и тестю. Жена уехала жить в город и впал в сильнейшую депрессию. А тёща пошла в храм. Священник с ней говорил долго и, видимо, что-то очень важное ей посоветовал. И она стала выхаживать зятя. Готовила ему, читала ему классику, те места, где речь шла о душе, о смысле жизни, молилась за него. Однажды вытащила его из петли, водила к священнику для беседы. Она даже принесла ему щеночка, чтобы он отвлекся на заботу о нем. Он потихоньку морально окреп, нашел высокооплачиваемую работу плотником участника на даче, скопил денег и начал строить новый домишко. На все про все ушло 3 года. За это время жена успела обзавестись сожителем, хотя и состояла еще в официальном браке, и дети жили при ней. А муж достроил дом, купил мебель, не без помощи тещи и прихожан местного храма. А потом вернулась жена. Все эти 3 года теща писала дочери, просила ее простить мужа и опомниться. Сначала дочь приехала как бы на смотрины нового дома, да так и осталась. Как он был счастлив. Вот так в трудную минуту теща заменила ему родную мать, которая умерла от рака, когда он был еще подростком. А позже они с женой крестились. Сила прощения велика и способна склеить даже разбитые отношения.
Текст Веры Евтуховой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение 2 часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение журнала традиционная музыкальная композиция. Задвинуть подальше русскую хандру порой очень помогает хорошая музыка. Густаво Дудамель и его оркестр на радио «Вера». Танец номер 2. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».